родители читающим. Мы уже поняли, что читательские компетенции формируются разными специалистами. Здесь подходит психологический.
Потом не могу
У нас ведь есть предприниматели.
У нас блок с два раза.
Красивое. У нас есть это красивое.
А вот эта подставка не подойдет, да? Скажите, вот эта подставка не подойдет?
Я знаю, вот так.
А вы давайте вот эту кафедру
поставим. Вот так.
Давайте.
Вот у нас
очень хорошо.
Еще там кусочек.
Только разверните ее. Она немножко под углом сюда. Разверните ее к себе.
Нет, не разверните.
А, 180 градусов.
У нас фотографии для прессы.
Страшная?
Нет, вот это
хорошая. Уважаемые коллеги, добрый день. Меня уже представили, опередили шляпу с точки зрения психологического подхода. На самом деле улучшили, это педагогический подход. Хотя я представляю две организации, психологический институт Российской академии образования, в котором работаю, и Российскую ассоциацию ЧЕЙ. То есть вашему вниманию предлагается та тема, которая вот на слайде, и разрешите представить некоторые научные данные о чтении педагогов и поделиться некоторыми предложениями о чтении студентов, читателей. Прежде всего, как в школьном сочинении, определимся с основными ключевыми понятиями. Что такое учитель читающий? Вот я попыталась сама для себя и для аудитории, значит, представить, что значит, что входит в это понятие. Оно достаточно широкое. Это рабочее определение. Как видим, одни характеристики учителя читающего относятся к нему самому, а другие связаны с его преподавательской деятельностью и напрямую связаны с руководством и приобщением к детскому и юношескому чтению. Эти две роли учителя неразделимы. Вот в этом пафос моего выступления. Методологически необходимым является рассмотрение учителя как читателя в двух контекстах. Со стороны, во-первых, чтение его самого в сравнении с другими взрослыми читателями и учителями, предметниками и учителями, и неучителями, то есть со взрослым населением. И второй контекст – это чтение учащихся. Ну, я некоторые, значит, определения достаточно длинные пропускаю. Читатель квалифицированный. Мы определяли это понятие многогранно в своем глоссарии. И вот представлена обложка хрестоматии «Исследование чтения и грамотности в психологическом институте за 100 лет». Эта книга находится в открытом доступе на сайте ФИРАО, а книга сама издана благодаря Русской школьной библиотечной ассоциации Татьяны Дмитриевны Жуковой. Значит, вот все материалы, все, что было накоплено психологами и педагогами за 100 лет, было вот в этой книге, она очень многогранная, там более 500 страниц. Но теперь перехожу к мифам. В массовом сознании существует несколько мифов, связанных с чтением учителей. Вот некоторые из них – это то, что было подсмотрено не в учительской среде. Я просто записывала то, что говорят об учителях, не учителях. Долгие годы эти мифы поддерживались экранным образом учителя. Это был образ учителя с книгой. Я надеюсь, вы все узнали знаменитые наши, да? Книги «Доживем до понедельника» и «Ключ без права передачи». И Илья Семенович, и Марину Максимовну, молодую учительницу литературы, нельзя было представить без книги. Описание кабинета Мельникова киноповести Георгия Полонского начинается так. Здесь властвуют книги. Сегодня книга в руках учителя, к сожалению, сменилась на револьвер. Страшный фильм «Училка» 2016 года. Я надеюсь, что все присутствующие знают о нем. Вот, вот такая метаморфоза от учителя с книгой, это я говорю только о кинематографическом образе, учителю с револьвером в руках. Продолжаем о мифах. Они же, эти мифы, являются и требованиями. Я когда-то выступала 2 года назад с проблемой заслуговое чтение учителя-словесника, тоже мифы, требования, реальность, на круглом столе научного совета по проблемам чтения у Юлии Петровны Нелентьевой. Но сегодня я говорю именно о требованиях к учителю-читателю, читающему учителя, ко всем, то, что относится ко всем педагогам. Вы видите, что часть этих требований относится к объему досугового чтения, к кругу чтения, к структуре чтения и, наконец, к его педагогическим функциям. И самое главное, это последняя строчка. По отношению к учителю-словеснику все эти требования, а это не все, это только некоторая часть требований, как минимум удваиваются. И что же с этим делать? Значит, почему о словеснике? Конечно, тут два фактора нужно пояснить. Это связано с тем, что досуговое чтение словесника, оно же является почти 100% и профессиональным его деловым чтением. Учитель читает и все это несет в класс, имеется в виду учитель литературы. И по традиции функция приобщения к детскому и юношескому чтению возложена опять же на учителя литературы. Только сегодня мы начинаем говорить о том, что этой функцией должны обладать все учителя. Возникает вопрос, насколько все эти мифы и требования соответствуют реальности. Вот миф о том, что учитель вообще и филолог, в частности, какой-то другой, да, не более чем миф. Ну, если коротко, то это вот на этом слайде. Мифы, они и есть мифы. Реальность, как всегда, вступает в противоречие с модальностью. Мы не располагаем научными данными в масштабах страны, касающимися чтения учителей. Их просто нет. Есть отдельные региональные опросы, есть отдельные исследования, которые проводят библиотеки, и там, кстати, все очень благополучно. Вот в каком-нибудь Красноярском, Челябинском крае все хорошо, у нас учителя все читают. Ну вот я нашла один проект в прошлом году, собственно, по теме нашей конференции, он так и звучит. Это был проект Кировской области, их образовательного сообщества. Запустили сетевой проект «Читающий учитель, читающий ученик». Но там нет никаких научных данных, это просто задания для учеников, поэтапные задания для учителей. То есть вычеркнуть какую-то научную информацию с этого сайта невозможно. Это все капли в море. Чтобы выявить динамику чтения учителей, нам нужно сравнивать с тем, что есть сейчас, с тем, что было раньше. Вот то, что было раньше, начиная с 1968 года, исследование о досуговом и профессиональном чтении учителей проводила известный методист Тереза Георгиевна Бражи, но сейчас нам не с чем сравнивать. Значит, не с чем сопоставлять нынешнюю картину с детально изученным профессиональным чтением учителей в 70-е и 90-е годы. Отсюда насущная задача – проведение масштабного, полноценного социологического опроса именно в масштабах страны, которая будет касаться проблем чтения педагогов в связи с проблемами чтения непедагогов и, конечно же, вот с чтением детей и подростков. Значит, что как минимум должно включать это исследование? Ну, оно, естественно, должно быть с репрезентативной выборкой. Единственное, что только непонятно, кому заказать это социологическое обследование, кто его будет проводить. Значит, вот я бы ввела в части всех остальных вопросов, которые могли бы быть разработаны научным сообществом, один еще вопрос, то первый, это какие журналы, толстые литературные журналы, знает учитель, что он читает. Ну вот последний номер знамени, да, вот я, например, вожу его с собой, читаю и на досуге, и не на досуге, но, к сожалению, вот с этим вопросом уже к рядовому учителю обратиться нельзя. Прошу прощения у всех присутствующих в зале за те нелицеприятные факты, которые дальше будут изложены. Значит, у присутствующих в зале это не относится никоим образом. Уже раз мы здесь, да, то мы не входим в число тех учителей, которые не читают, о которых вот мы говорим. Значит, но тем не менее, некоторыми научными данными мы все же располагаем. Конечно, учительское сообщество неоднородное, конечно, есть. И это очень незначительная часть, которая читает, но читающие читают, это не формула для настоящего исследователя. Я буду говорить о рядовом учителе массовых школ, не гимназии и не лицеи. Значит, обратимся к результатам двух опросов. Вот только дефицит, только тенденции. Значит, первое исследование было проведено Ольгой Рафаэльевной Старовойтовой, ее все знают в Санкт-Петербургском округе Киев. В стране, значит, объект исследования – это вот чтение учителей из трех регионов России, тех, которые ближе были к Петербургу. Выборка достаточно солидная. По ее данным было выявлено, но это все-таки 10 10 лет назад, вы можете к этому относиться критически, что лучшие лидеры чтения являются учителя МКК, экономики и, что для меня было странно, учителя начальных классов. А меньше всего читают словесники. Но вот факты есть факты. Статья, вы видите, что в названии статьи это досуговое чтение учителей гимназии. Как исследователь объясняет, почему не читают словесники, да, и почему вот именно в лидерах оказались МКК и экономики. Это новые предметы, эти учителя пришли в школу в середине 90-х, это бывшие научные сотрудники, экономисты, инженеры, и именно для них было совершенно справедливым мнение о том, что если специалист не читает литературу и художественную, в течение 2 лет, не знаком с новой литературой, то это не специалист. Второй опрос. Это опрос Русской ассоциации чтения. Наталья Николаевна Сметанникова уже подробно рассказала о части исследования. Значит, вот вынесены, у нас была замечательная анкета, разработанная экспертами, да, и вынесены были 3 ключевые вопроса. Значит, отдельно было, именно проверялось читающее сообщество. И каждый эксперт выполнял свою задачу. Мне выпало исследовать чтение педагогов, научных сотрудников и вузовских преподавателей. Кстати, сразу обгоняю все вперед. Значит, вузовские преподаватели и научные сотрудники читают больше всего. Вот это и есть наша читательская элита. Поздравляю педагогический Ленинский университет с этим фактом. Теперь посмотрите, кроме того, тех учителей, которые заполняли анкету в электронном виде, я самостоятельно проводила еще и устный опрос, всего выборка была 300 учителей. Значит, вот какие негативные тенденции к чтению педагогов были выявлены. Я даю вам несколько секунд, чтобы посмотреть на эти явления. Что касается вот первого пункта, читают как все. Вот эта тенденция прослеживается уже полвека, опять же, с 1968 года, когда были зафиксированы первые исследования вот в области чтения учителей. Как все, это не разговорное выражение, это общепринятое противопоставление основной читательской массы, читательского населения и читательской элиты. Но если для всех, опять же, в кавычках, это допустимо и естественно, читать много и читать достаточно неразборчиво, то 2 профессии – это учителя, и прежде всего учителя-словесники и библиотекари, конечно же, не могут не относиться к читательской элите уже по определению. И прокомментирую 4-й пункт, да, насчет легкого и обыденного чтения. Кстати, термин «обыденное чтение», оно же повседневное, несколько лет назад ввела Юлия Петровна Лентьева, это есть у нее в глоссарии, мы это подхватили. Разумеется, учитель имеет право на рекреационное, легкое и в том числе и обыденное чтение. Все мы в определенном месте, в определенное время, это уже просто общее место, читаем и легкую литературу. Пафос в том, что в доле, в структуре нашего чтения досугового, эта литература не должна занимать основное место. А она, к сожалению, по данным опросов именно занимает. В целом можно сделать не слишком утешительный вывод. Гамбургский счет педагогов оказался неутешительным и в какой-то степени даже вот неестественным для этой читательской аудитории. На самом деле это вовсе и не гамбургский счет. И это отнюдь не безобидно, так как нечтение учителей с неизбежностью, подчеркну, с неизбежностью, влечет за собой нечтение детей. И второе, это было первое, и второе сказывается на их понимании. Какая, казалось бы, связь между тем, что читает учитель для себя, и как понимают тексты его дети. На самом деле такая связь прослеживается не только косвенно, но и напрямую. Это, кстати, выяснили, вот такое исследование проводилось шведскими учеными в 2011 году. Но у нас было в нашем институте, в частности в нашей лаборатории, разработки школьного психологических проблем разработки школьного учебника, мы сами проводили множество таких опросов по пониманию текстов, и было выявлено, что сами учителя, в том числе и учителя литературы, испытывают значительные затруднения в понимании текстов. Ну пусть не 30%, как школьники, но все равно на разных текстах это по-разному. Значит, я пропускаю, имею в виду регламент, топовый, так называемый топовый список учителей. Значит, это 12 произведений. Это вот по результатам нашего опроса Русской ассоциации чтения. Что здесь видно? Что входит в этот топ? Да? Это прежде всего авторы, входящие в школьную программу Булгаков и Достоевский. И внеклассное чтение не на нашего века, а второй половины прошлого века, это современная отечественная проза, которая представлена всего тремя именами. Это то, что повторялось неоднократно из анкеты в анкету. Да? Значит, Улицкая, ее называли в 4 раза чаще, чем Пушкина, и чаще гораздо, чем других современных писателей. Пелевин и Акунин – это вот то, что массово читают учителя. И зарубежная литература, и хочу здесь сделать акцент на том, что это литература второго и третьего ряда. Вот Остен и Митчелл, они лидируют во всех соцопросах по чтению уже последние 20-30 лет. Других имен нет. Не меньше, однако, говорит о том, что какой читатель перед нами, читающий учитель, не только то, что он читает, но и то, что он не читает. Вот отсутствие, эти лакуны, они тоже говорящие. Если на первом месте во всех опросах лидирует «Мастер и Маргарита», каждый десятый учитель называет это как свою любимую книгу, как книгу, которая на него повлияла, оказала значительное, значит, вот воздействие, то это, я считаю, что это просто заполнение пустоты. На этом месте должны быть другие произведения, гораздо более значительные, а не то, что входит в школьную программу. Тем не менее, роман Булгакова упорно лидирует во всех опросах и у взрослых, и у старшеклассников, и у студентов. Вот теперь о студентах. Эту часть исследовательского проекта «Чтение, которое нас объединяет» выполняла Елена Станиславовна Романичева, и опрашивали студенты трех вузов, трех гуманитарных вузов – МГИМО, Институт иностранных языков и Московский городской педагогический университет. Было свыше 200 человек. Значит, я опять же не буду утомлять вас цифрами, там практически те же самые топы, мы так условно это назвали, да? У девушек преступление и наказание, мастер Маргарита, и появляется новое название «Сто лет одиночества» и унесенный ветер. А у юноши вообще не удалось обнаружить общего такого списка. Там выборы очень незначительные. Теперь вот тенденции о чтении студентов. Да? Если не будет нас, преподавателей, то непонятно вообще, что будут читать студенты сами для себя. Вот как студент, как свободный. Вот свободное чтение студента во многом там нет свободного чтения. Это чтение деловое, да, навязанное извне. Это чтение, которое нужно, это книги, которые нужно прочитать к семинару, к лекции, к экзаменам. Если же они читают, то это в основном зарубежная литература, а современная литература, вот это очень важный вывод, да, играет роль, в общем-то, для того, чтобы поговорить. Вот модная книга, которую стоит обсудить, тогда тебя признают для своего. И достаточно серьезный вывод, да, что вот нет книг объединяющих, нет так, нескольких хотя бы 10 книг, которые будут известны всем. Вот эта атомизация, которая характерна и для детского чтения, и для чтения учителей, она оказалась характерна и для студенческого. И, наверное, в связи с профессиональной деятельностью будущего специалиста важным оказывается и тот вывод, что в связи со своей будущей профессией учитель, студент нынешний почти ничего не читает. Там нет книг, связанных с проблематикой вот, учитель в школе. Да, вот это сейчас ушло. Если среди учителей такие книги повторяются, и Бруштейн, и все наша классика, то среди учителей нет. Ну и в заключение я хотела бы сказать, что Московский педагогический университет, как головной вуз педагогической страны, конечно же, многое, очень много делает в связи с продвижением различных речевых и читательских практик. Все докладчики говорили о том, какие курсы проводятся в стенах этого вуза. Я не устаю восхищаться той деятельностью, которую вот, осуществляет Ольга Евгеньевна Дроздова, потому что я много раз была на ее конференциях, о том, как мы учим речевым практикам и химиков, и математиков. Но, наверное, здесь есть еще что предложить. Значит, готовясь к этому докладу, я напала на такое явление, которое характерно для некоторых западных университетов. Значит, они проводят, у них специальные есть курсы, которые связаны с будущей профессией. Значит, называется это так. Все, да, я только хочу показать, что читать будущим биологам, химикам, вот это, да, для занятий по предметам, ну, в частности, естественно, научного профиля. В наше время, вот мы все филологи, но мы с вами знаем все эти книги. Мы знаем не то, что нужно было бы читать биологам, я выделила уже синим, самое-самое значимое. Если студент в течение года, 2-3 лет прочитает хотя бы часть из этих книг, обсудит их и и разработают конспекты занятий для будущих своих учеников, если химики прочитают Ферстмана, Обручевой, не говорю о Жюль-Верне, да, и Бена Джонса, то, наверное, его и деловое, и свободное чтение станет, ну, хотя бы немного более глубоким и качественным.
Спасибо большое. Да, и вопросы к Наталье Александровне.
А можно предложение, пожалуйста, сразу попробовать? Это не столько к Наталье
Александровне,
сколько к
сегодня вы задались.
Да, это после того, как разрушится, потом это говорится. Вот вы знаете, слушаю, которые выступления сегодня, больно, горько, досадно. Это возникает один вопрос. Это вопрос констатации. А что делать? У меня просто предложение. Я учитель. Да, вот вчера мы проводили в него опять заседание подготовки к итоговому сочинению. Сказать, что учителя литературы не хотят чего-то знать, нельзя, потому что две аудитории, мы все там вообще больше глав, потому что мы не вместили двух аудиторий. Я говорила по аргументации, выступление было по аргументации, когда проводилась акция «Из года в год», ЕГЭ «Из года в год», я спросила ребят, а какие книги вы в этом году берете? Ой. Из нового, с того, что не было в предыдущие годы, два ребенка назвали. Пастернака, доктор Живаго. Там кто-то спросил, можно эту поэзию стрельбу, там, конечно, можно. Единственное, что, какая просьба? Вот смотрите, приехала вчера такая масса учителей. Хотим. Вопрос времени. Я не буду говорить, откуда у нас время. Желание знать, желание современной литературы, да, читается спецкурсы. У вас Наталья Сеяна Попова читает по современной литературе, приезжая на него читал. Вы понимаете, прийти на полноценный курс даже 36 часов современному учителю в Москве времени выделить очень сложно. Я не буду говорить почему. Значит, у меня просьба, одна, может быть, вы, вот как сейчас сделали навигатор по детскому чтению, первая фамилия Наталья Евгеньевна Кутеньева, да, навигатор по детскому чтению, что читать? Сделайте такой навигатор для учителей, сделайте доступным. Может быть, это в вашей библиотеке будет сайт, вот куда учитель войдет и узнает, тот, кто хочет. Да, чтобы мы могли сказать по цепочке на курсе передать, отослать вот эту современную литературу, потому что да, читают то, что читают. Вот дальше по жанрам современной литературы, потому что учитель не владеет этим. Вот это нужно сделать, пожалуйста, сделайте.
Спасибо, уважаемые коллеги, спасибо за предложение.